Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Евгений Данилов.
Сегодняшний наш разговор посвящен судьбе монархической идеи и перспективам монархического движения в России. И сегодняшний разговор мы ведем с Евгением Валерьевичем Алексеевым, известный историк, специалист по истории рода Романовых, писатель, публицист. Уже не в первый раз мы об этом говорим и будем говорить и в дальнейшем. На волнах радио Благовещения был целый ряд эфиров, посвященных русской монархии, различным ярким представителям дома Романовых. И я думаю, что эта тема будет продолжаться у нас, пока наше радио существует. Евгений Валерьевич, вот какова сегодня судьба монархической идеи? В свое время мы говорили с вами о трех выдающихся представителях русской монархической мысли: Иван Солоневич, Иван Ильин и третий — Лев Тихомиров. В чем причина кризиса, начала кризиса? Почему он происходит? Почему надежды многих представителей, современных представителей монархического движения, надежды, чаяния 90-х годов не оправдались? Тогда возникло несколько монархических организаций, собственно, они в основном и остались, то, что возникло тогда. Но были какие-то надежды на то, что идея монархии, она овладеет массами. Почему она массами не владела или овладела в недостаточной степени?
Начнем с того, что действительно монархическая идея зародилась не вчера и не позавчера, а все-таки ей уже почти 100 лет. То есть с момента первой волны русской эмиграции она начала набирать оборот, когда у определенного круга лиц, лидеров эмиграции, наконец наступило просветление, они поняли, что, в общем-то, российская монархия, русская монархия – это тот стержень, вокруг которого объединена была империя и территориально, и социально, и политически, как угодно. То есть это был становой хребет, такой, знаете, позвоночный столб государства. И вот это, когда столб вытащили, то понятно. Все обсыпалось, все превратилось в такой мешок из кожи и костей. Потом его попытались забетонировать, то есть создать искусственный столб в виде диктатуры большевистской партии, ее вождей, но это уже такой, знаете, элемент квазимонархии, который, в общем, к традиционной монархии не имеет отношения. Мы говорили, что это, ну, в общем, эрзац. То есть по форме вроде как похоже что-то, а по содержательной части все-таки это, скорее всего, антимонархия даже. Ну, как вот бог и дьявол, они вроде как один глава Царствия Небесного, а другой как бы преисподнюю возглавляет. И тот вроде глава, и тот, но они вот антагонистичны. И в этом смысле русский православный император и большевистский тиран, который сидит в кремлевских палатах, ну, в общем, они где-то так же, наверное, друг к другу относятся, как бог и дьявол. Ну, это с классической монархической позиции, естественно. Понятно, что у нас сейчас такая эклектика в сознании, что
товарищ Сталин вдруг трансформировался и в 40-е годы вернул патриаршество, стал строить там Советскую империю, взяв многое от российской. Это отдельная большая тема. Да. Ну, давайте чуть позже ее коснемся.
Да, да. И кризис, конечно, монархических организаций начался, наверное, вот острый кризис начался где-то в 50-е. То есть еще даже в послевоенный период они как-то, ну, те, которые, по крайней мере, не сотрудничали с Рейхом, те, которые вот были там во Франции, в Англии, в Штатах, в балканских государствах. Кстати говоря, вот большой удар понесла наша эмиграция на Балканах именно после 45-го года, потому что, естественно, режим Тита был враждебен любым эмигрантским организациям дореволюционного периода, уж тем более тем, которые выступали за восстановление монархии. Это для югославского коммуниста Тита, естественно, было неприемлемо, несмотря на то, что у него был личный конфликт с тем же Сталином, но это уже как бы их дело. Но главное у нас возрождение интереса к монархии, как и вообще всплеск интереса к истории, приходится, конечно, на конец 80-х, начало 90-х годов 20 века, уже там 30 с лишним лет назад это все началось. И вроде как и появились ростки монархических организаций. Появился в России Российский имперский союз Орден, который, в общем-то, берет начало еще с 1929 года в эмиграции.
Печатные издания появились.
Печатные издания, газетки, там, листовки, буклеты. Начались дореволюционные книги вот, посредством там, принт-изданий выпускаться, там целые... Весь Валишевский вышел, например, по истории, биографии русских монархий.
Причем большими тиражами.
Да, 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 да. Кстати говоря, и на хорошей бумаге хорошо изданы. То есть сейчас они, в общем-то, стоили приличных денег. Тогда это, в общем, было на потребу, ну, как бы, населения. Население тогда жадно впитывало себе это все. И начался всплеск. Приезд Романовых, опять же, там, семьи великого князя Владимира Кирилловича в Петербург в 91 году. Потом встреча его с патриархом Алексием II. Ну, то есть, начала тема, знаете, пробивать окна Авертона. То есть, от невозможности что-то разумное, да кто этого не знает и так далее.
Плюс поиск останков. И...
Да, да, конечно, тема вот останков царственных мучеников, это, конечно... сыграла тоже свою ключевую роль. Потом визит королевы Елизаветы, по-моему, 94-й год был. Тоже это как бы начало баражировать, так сказать, интерес. Поэтому, конечно, вот эта тема, она имела вот такую вот очень взрывную волну. Тем более, что все разочаровались в коммунизме и вообще в большевистской вот этом красном проекте. Также стало у всех вызывать аллергию вот этот вот либеральный проект Чубайса Гайдара с этой дикой приватизацией и массовым обнищанием населения. То есть это напрямую было связано с либеральной идеей вообще как таковой, она тоже. И люди начали думать, а что же мы можем, как бы вот, если эти две идеи не восторжествовали, какая-то третья должна быть. Ну и третье, как пел Гребенщиков, надо держаться корней. Начали возвращаться интересы к православной церкви, православию как таковому. И начался интерес к монархической идее, началось переосмысление роли монархии вообще как таковой и отход от марксистской догматики. И это, естественно... Ну, там даже в Москве были организации по несколько сотен человек, монархистов, которые вот представляли то или иное направление. Ну, то есть это было на слуху. Почему кризис? Кризис связан с тем, что очень быстро и либералы, и коммунисты на каком-то, знаете, таком космическом ментальном уровне осознали угрозу этой идеи и на своих уровнях, на, вот, и на партийных, и на информационных площадках начали вести опять вот антимонархическую пропаганду. Потом вот после 2000 года это усилилось и усугубилось тем, что опять начали вводиться вот те же идеологические штампы и формулировки, которые присутствовали в учебниках советского периода. Ну, например, вот самая известная формулировка, которую Чубарьян насильно пытался, не знаю, я просто не открывал сейчас последний учебник, но он на заседании Русского исторического общества настаивал, что вот если будет единый учебник истории, там была глава «Освободительная борьба народнических организаций против самодержавия».
Ну, я когда историко-архивный институт, когда учился там, второй курс, по-моему, четвертый семестр, вся история России 19 века была посвящена одной теме, это различным революционным или псевдореволюционным, точнее, организациям, которые боролись с тогдашней властью. Вот это очень странное
ощущение. Да, да, да. Мы вот где-то, наверное, после декабристов мы уже не изучали историю России как таковой. То есть вот победа над Наполеоном, дальше декабристское восстание. И дальше, не пойми чего, выпадает все никому.
Пошло-поехало, что-то такое...
Крымская война. Причем не сказано ничего, что было в царстве Николая I. То есть это все таким одним черным мазком в стиле Льва Толстого после бала. Дальше Крымская катастрофа, как итог правления Николая I. И дальше начинаются неудачные реформы. Причем не разбирая деталей, ничего, так просто вот априори. Неудачная либеральная реформа Александра II и народно-освободительная борьба, значит, революционных организаций против самодержавия. И это все пошло до 17-го года. То есть дальше также царственный Александр III не разбирается. Там в основном культура занимает место. Культура, ну и сказали, да, рост экономики, но и рост забастовочного рабочего движения. То есть пытаются все время любую положительную коннотацию все время заблокировать какой-то черной доской и сказать, все, все было обречено. Все. То есть вся идея истории, которая была заложена в советский период, все предопределяло исход в виде переворота 17-го года.
Ну, я так понимаю, что вот эта вот пропаганда массированная и все более усиливающаяся, она сыграла свою отрицательную роль, потому что люди, которые выросли в советские годы, им промывали мозги советские школы, советские преподаватели и в институте, и в школе в средней. А потом уже в 90-е, в нулевые годы тенденция продолжилась, потому что те же самые люди работали в этих учебных заведениях, там, где пишутся учебники.
Ну, далеко ходить не надо, небезызвестный Евгений Спицын, ну, просто кондовый апологет советчины, совершенно человек с таким советским махровым сознанием, который, в общем-то, постоянно говорит о том, что все, политика Николая II обрекла Россию на революцию 17-го года. Причем это говорится с тем, что не то, что там какие-то ошибки, а вот все, это вот вся система власти, вся система институтов, она вот обрекала, что вот кроме революции другого выхода нет. Дальше идет реабилитация красного террора, реабилитация ГУЛАГа, реабилитация коллективизации, и пошло и поехало. То есть вот те 20 лет первой советской власти, которые просто вот, ну, ад кромешный на земле, сейчас необольшевистские вот эти историки пытаются представить, как, ну, да, было тяжело, но ради того, чтобы потом Гагарин полетел в космос.
Мне хотелось бы, чтобы мы про день сегодняшний тоже немножко поговорили, потому что сегодня люди газеты и журналы не открывают, книги не читают, а смотрят кино и сериалы. И власть это тоже увидела, и люди, работающие в пропаганде, тоже это увидели. Поэтому в большом количестве стали появляться фильмы и сериалы, ну, где история просто подается чисто таком махровом советском варианте осмысления он, потому что, ну вот, был сериал Катиненко «Крушение империи», потом «Гибель империи».
Это не самый плохой.
Да, это вот как бы, но это сравнительно с тем, что сейчас уже позднее стало выходить, ну просто шедевры. А то, что появляется сегодня, и особенно это касается и фильмов, и сериалов о белом движении, также период правления Николая II, да, мы видим, что идет передергивание откровенное. Да, вот как вы оцениваете?
Где-то плохо, но знаете, на бочку дегтя находится ложка меда. Вот из последнего, конечно.
Лучше бы наоборот.
Конечно, лучше. Ну, как говорится, какие пчелы, такая и бочка. И такое содержимое. Крылья империи, на мой взгляд, показали всю сложность ситуации в Российской империи начала 20 века. Вот они действительно сумели найти вот этот вот нерв, такой, знаете, даже там не столько истории, сколько все-таки психологический аспект, как время и окружающая среда ломает людей.
И как, в общем-то, неплохих людей втягивают в революционное движение.
Да, конечно, да. Понятно, что застрельщики, это понятно, как у любого экстремального экстремистского движения, это маниакальные типы с девиантной психикой, но они-то ломают судьбы нормальных, адекватных людей, которые могли, в общем-то, быть счастливы, полезны, успешны. Но вот взяли, все сломали через колено. И поэтому вот эта пропаганда, которая идет сейчас из экранов телевизора, из открытых массовых СМИ, и поддерживается, к сожалению, частью властных элит по реабилитации вот этой вот бредовой идеи СССР-2, она вот просто вот пронизывает все насквозь. Даже часть духовенства начала уже впадать в какой-то такой раж просоветский, там, когда какой-то священник нарисовал икону Матроны Московской. С одной стороны, с другой Сталин стоит. Ну, это что за издевательство над верой Христовой? Как можно богоборца и тирана изображать на иконе?
Тем более, это миф, это легенда о встрече там Сталина с Матроной. Это еще никем не доказано.
Естественно. И главное, конечно, монархические организации сами оказались не на высоте, то есть способность к переговорам, способность придерживаться неких договоренностей на устном уровне, это все сыграло такую злую шутку, там часть монархистов отошла от движения, часть ушла в быт, часть умерла, новых не появилось, то есть сейчас, конечно, монархическое движение, там самые молодые люди, это от 35 и старше.
Но все-таки мне кажется, что в массовом сознании какие-то ростки правильного отношения, они существуют. Или, во всяком случае, даже не то, что правильного отношения, а тяга к монархии, понимание, может быть, это на генетическом уровне заложено, что монархия – это хорошо, что люди жили хорошо, что была справедливость, был закон, был порядок в стране.
Вот,
нормальная человеческая жизнь.
Вот справедливость и порядок, и те люди, которые хотят справедливости и порядка, в большом смысле слова, порядка не для себя, а для страны, чтобы законы работали, они были общими для всех и соблюдались не только для тех людей, для кого они пишутся. Да? Вот мы там в Госдуме принимаем закон, но сами мы ему не будем следовать, потому что мы же депутаты, мы же особая каста. А получается, что это пишутся законы для масс, а сама правящая элита не хочет им следовать. Они постоянно пытаются законы либо под ситуацию поменять, либо их обойти. И это нарушает вот это вот стремление и чаяние людей о справедливости.
Очень показательная история с актером Михаилом Олеговичем Ефремовым, который совершил, по сути дела, убийство. Да. В любой другой стране мира он бы сидел бы уже, а здесь все длится.
Безусловно. То есть здесь у нас опять деформированность судебной системы, которая работает в рамках позвоночного права. Да? То есть по звонку решают. Этого настолько лет, этого настолько. То, что закон может вообще расходиться с решением суда, никого не волнует. И вот это, конечно, вызывает, и порядок, опять же, порядок, упорядоченность движения социальных лифтов. Должно быть понятно, как человек может продвигаться, что он должен сделать, какое заведение закончить. Сейчас же многие люди оканчивают 3 высших образования, работают продавцами в Макдональдс. Ну что это за бред? Это бред просто. Такого быть не может и не должно этого быть. Поэтому понятное дело, что определенная часть населения тяготеет к монархии. Но, опять же, вот массовое сознание, оно настолько сейчас деформировано пропагандой, о чем вы сказали, что, вот, к сожалению, любую авторитарную власть воспринимают, что это вот монархия. Отсюда вот Путин – это царь.
Да, мне вспоминается некая премия такая пафосная. Я там находился в этот момент, и вышел, Николай Дроздов, наш известный биолог, телеведущий, и начал с трибуны с этой представительной призывать: давайте сделаем Путина царем. Причем глаза у него горели, руки тряслись, он был очень возбужден, но он был искренен, и часть зала ему аплодировала, а часть там свистела и топала ногами. Ну что это такое? Вроде бы Дроздов не глупый человек, родственник митрополита Дроздова, да.
Да, его потомок, он еще и потомок одного из адъютантов Кутузова, то есть он такой и с хорошими корнями, но здесь, я думаю, вот это как раз модель, любая авторитарная власть – это монархия. То есть Сталин был красный монарх, теперь будет Путин, какого-то другого цвета монарх. Но они не понимают, что монархия, она сакральна, она священна, но это священство монархических институтов и династий держится на двух, в общем-то, скрепах и двух основаниях. Это вера православная и традиция монархического государства, монархического устройства. Когда я говорю о том, что монархию можно восстановить, но нельзя учредить, я подразумеваю прежде всего ее сакральное начало. То есть привнести сюда наследника дома Романовых и начать сверху отстаивать новую парадигму государства возможно. Сделать из кого-то настоящего императора в 21 веке невозможно. Это утопия. Потому что он лишен всяких сакральных функций и всяких сакральных начал. В самом себе. Это будет плебисцитарная монархия, вот если сравнивать с историей Европы, в стиле Луи Филиппа или Наполеона III. И все знают, что и тот, и другой выполняли те поручения, те группы элит, которые привели их на престол Франции. Но и здесь будет то же самое. Потому что мы прекрасно понимаем, кто стоит за действующим главой государства.
Ну да, происходят подмены понятий, корневых каких-то моментов. Ну, все помнят начало 90-х, когда либералы взяли и назвали там Союз правых сил, свою партию. Да. То есть правые и левые поменялись местами.
Да. Хотя мы знаем, что правые – это те, кто за Бога и короля. И поэтому, да, конечно, либеральная вот эта глобалистская тусовка Чубайса, Хакамады, Немцова, ну, никак правыми быть не могут.
Ну, что происходит с Сталинградом? Общественность, конечно, волнуется, потому что был телевизионный канал, который, к сожалению, главный спонсор Малафеев, ну, не потянул. Расходы все-таки были весьма приличные, не потянул содержание канала, он ушел в интернет, интернет-портал «Царьград» возник. И тем не менее, вот, как выясняется, недавно с Ютуба убрали многие передачи.
Да, практически канал. Все убрали. Здесь мы видим как раз то, что у либерал-глобалистские элиты, которые сейчас контролируют что? Они контролируют три основные направления. Они контролируют деньги, финансы, они контролируют кадры, то есть назначение на ключевые посты, они контролируют информационные ресурсы. Они понимают, что так как большинство населения начинает активно высказывать недовольство и правилами игры, и недовольство той правящей группировкой, которая утвердилась сейчас на глобальном уровне, я не говорю только про Россию, это проблема, характерная для Европы и для Америки. Вообще она носит такой системный характер, то есть элитарии, которые самоназначили себя и посредством разных коррупционных схем буквально грабят основное население, либо замещают его пришлым населением, ну, естественно, вызывает негативную реакцию. И понятно, что любую альтернативу, будь это монархическая, национал-консервативная, да даже умеренно левая, которая предлагает другой проект, который, в общем-то, носит уже государственнический, то есть интересы государства и народ должны быть поставлены выше интересов узкой элитарной группировки. И это для них неприемлемое решение, это для них вызывает жесткое неприятие. Поэтому закрытие не только Царьграда, там передачи и Анны Ньюс, там и других...
ДНТВ, по-моему.
ДНТВ часть пострадала, да. То есть для них вот любая альтернатива магистральному вот этому либеральному мировоззрению является неприемлемой. Здесь они, конечно, типичные тоталитаристы, только вот они раньше они с такой же пеной у рта доказывали верность марксистского учения, а сейчас они поддерживают вот эту идею мира без границ, мира корпоратократии, мира без государств.
По сути дела, это необольшевики, потому что те схемы, которые они выбирают, та модель поведения очень близка к большевизму. И ведь мы видим, что вот, ну, охват маленький у этих вот альтернативных СМИ, а страх все равно живет,
да,
в отношении.
Да. Ну, знаете, страх есть, и потом, ну что значит маленький, все равно за столько лет существования ДНТВ и Царьград набрали около миллиона постоянных подписчиков. То есть миллион человек. Да, не каждую передачу этот миллион смотрел, но миллион человек охватывало это их базовой ядерной аудитории. А давайте представим, если это продлится еще лет 10. То есть этот миллион может превратиться в 5 миллионов. Это уже совсем другие настроения в обществе, другие взгляды на мир, другие реакции на то, что делают сейчас власть придержащие. Я не очень соглашусь, что это необольшевизм, потому что это, в общем, очень такая, знаете, эклектичная идеология современных либерал-глобалистов. Это такой смесь культур марксизма, троцкизма и анархизма. Гремучая смесь, потому что они выступают против традиционной семьи, они выступают за вот эти вот извращения половые, они выступают против государства, они выступают против института собственности, наследования собственности. Я думаю, до этого дойдем. Что когда умирает человек, все отчуждается, и мы потом на каком-то уровне будем передел собственности вести. То есть это значит, что у детей и внуков нет будущего, потому что они даже не наследуют имущество своих предков. И вот эта вот либертарианская такая бредятина, она сейчас выступает как такое магистральное направление в идеологии.
Что нам предлагает эта публика замены? Есть ли у них какие-то приоритеты, которые они хотели бы внедрить в массовое сознание? И насколько это опасно, если речь идет не только об истории, ну, история истории, но есть еще и будущее?
Ну, вот то, что мы видели во время так называемой пандемии, ну, извините, это же запредельное что-то. И вот эта идея, во-первых, о нарушении всяких прав и свобод людей. То есть, когда людей практически без их воли и заявлений посадили под домашний арест. И почему-то глава региона, субъект федерации, получив полномочия от президента, не очень понимаю, как это вообще можно делегировать, полномочия главы государства на уровень субъекта федерации, ну, практически посадил целый город под домашний арест. А потом вот эти вот идеи товарища Грефса, вот цифровизации, извините, а будущее возможное навязывание вот этих иммунных паспортов, как сейчас в Дании, там в некоторых других странах Европы. То есть если у тебя есть прививка, причем ты не можешь сам себе ее сделать, то есть вот будет массовое производство вакцин, вот тебе будут колоть ту, которая есть. А то, что там побочек тысяча возможных вариантов вреда для здоровья, никого не волнует. А не хочешь у кого-то себе вакцину, значит, будешь оштрафован и ущемлен в правах. То есть здесь мы видим опять проявление, вот знаете, такого уже мракобесия и сатанизма в чистом виде. То есть,
ну и фашизма, в общем-то говоря.
Да, конечно.
Или неофашизм, да?
Я считаю, это неототалитаризм. Только этот тоталитаризм, облеченный в форму вот этих вот якобы либеральных, даже уже либертарианских парадигм. То есть вроде как мы делаем плохо, но мы же делаем это вам для вашего блага. Мы же хотим вам сделать хорошо. А то, что ну, там какой-то процент будет от этого умирать, ну что делать? Это неизбежные потери. Знаете, и это тут напоминает вот эту знаменитую фразу «Лес рубит, щепки летят». Но чем вы лучше-то тогда тех, кто тогда был у власти? Вы тогда их прямые последователи, вы их прямые идейные продолжатели. Вы, подход у вас к людям тот же самый. Для вас они винтики.
Да, несомненно. У меня такой вопрос. В 90-е годы, ну, кто смотрел НТВ, на программу «Итоги», Женя Киселев неоднократно поднимал тему, возможно ли возрождение в России монархии, в какой форме это возможно. И, в общем-то, появлялись публикации. Даже один мой знакомый по просьбе Чубайса писал статью о либеральной империи, то есть какая-то такая особая форма империи, во главе которой будут господа либералы. Вот это все на полном серьезе отрабатывалось. Зачем им это нужно? Сейчас, конечно, время подмен, время перевертышей, время, когда стараются переписать историю, когда вот появляются действительно эти сериалы, где все перевернуто с ног на голову зачастую. Ну, известно, кто отец лжи у нас. И тот, кто следует за отцом лжи, понятно, как их можно охарактеризовать.
Ну, в общем, да. Вот как сказал один из старцев, когда будут последние времена, в аду бесов не будут, они все на земле будут ходить. В общем-то, я думаю, недалеко от истины, по крайней мере, такая, вы знаете, оголтелая бесовщина, она у многих в глазах и в поведении присутствует, и в том цинизме, с которым люди, которые должны, в общем-то, нести благо и процветание государства, борются с этим государством и с народом, проживающим на территории этого государства. Нет, все, конечно...
Народ не очень подходит. Хорошо бы вот народ поменять.
Да, вот народ, если бы совершенно превратить в полуживотное состояние, его перевести, вот это был бы полный успех реформ, как я говорю. Вот для них это именно так. То есть они не хотят вообще ни с кем вести переговоры. Они заняли такую жесткую позицию «я начальник, ты дурак». На этом они жестко стоят.
Ну, а по поводу истории, русской истории и монархической идеи. Вот в свое время, когда я учился в советские времена, был курс обществоведения. И, скажем, в 70-е годы там доказывалось, что противоречия между социализмом и капитализмом стираются. Ну, был период разрядки, детанта, Хельсинки и так далее. До 79-го года, до ввода войск советских в Афганистан это продолжалось. Вот появлялись такие учебники, где писалось о разделении труда мировом. То есть все эти идеи, они, в общем, были, по сути дела, предперестроечными в некотором смысле. Вот до 17-го года было ли что-то подобное в той еще царской школе или в высших учебных заведениях, где доказывались бы и обосновывались преимущества монархической идеи над иными формами правления? Или этого ничего не существовало?
Знаете, там тоже было все не волшебно. Было несколько направлений в русской исторической школе. Было такое официальное направление, такое вот близкое к власти, понимание, осмысление истории, ну, типа вот Иловайский тоже. Сергей Михайлович Соловьев, достаточно консервативный историк. Но было и многое, ну, что-то между либералами и консерваторами, это Сергей Федорович Платонов. Либеральные курсы, это, конечно, Ключевский и Милюков, либеральное направление. Туда же Корнилов входит по истории XIX века. Были и, так скажем, левого толка историки. Ну, вот самый известный, это, конечно, господин товарищ Покровский. Но это он, конечно, появился уже после революции, но начинал-то он до революционный период. И обучался-то он, в общем-то, в императорских университетах. Но проблема была одна, что учебники консервативного толка, они были. Но, как пример приведу вот такой. Вышла при Александре III одна книга Ипполит Тен «Происхождение современной Франции». Она выпущена была один раз, в 1887 году, по-моему. И после этого она не издалась никогда, ни при Николае II, ни после. Не даже вот сейчас в либеральный период никогда не переиздалась, потому что она носила остро антагонистический характер в отношении того, что произошло во Франции в 1789-92 году, где, в общем-то, автор очень жестко критиковал все эти революционные течения, это якобинский террор, и это, в общем, очень было написано талантливо, жестко. Это вызвало шквал либеральной критики, и только... что называется, инициатива власти, добились издания. Но вот как только она вышла, ну сразу же на нее накинулась вся либеральная профессура.
Тем более все эти революционеры тогдашние, большевики, социал-демократы, все с восторгом смотрели на великую французскую
революцию. Они были уверены, они же везде писали. Мы продолжатели дела Робеспьера и Марата. Мы русские якобинцы. И вот этот вот кровавый террор, это что же не из потолка взят, это продолжение. Как назывались те, у нас это называлось, вот когда был поход за хлебом во время продразверстки, это называлось отряд 25-тысячников. А как такое же было против Вандеи, когда туда шли из Парижа? Они назывались адские колонны. Вот адские колонны уничтожили почти миллион жителей Вандеи. Вот это, извините, цена французской якобинской диктатуры.
Да, это, конечно, ужасно. И ужасно, что продолжается передергивание фактов, при том, что факты, вот они налицо, достаточно войти в эту реку, разобраться в ситуации, но тебе преподносят все иначе. И все больше книг появляется, направленных против монархии. И огромные возможности у этих СМИ электронных, которые смотрят десятки миллионов людей. Но я с ужасом думаю о нашем молодом поколении. Ведь в сегодняшней школе я не знаю, насколько хорошо преподают историю и сколько там часов отведено преподаванию истории. Мне кажется, что явно недостаточно.
С каждым годом самыми главными урезание часов идет по истории и русской литературе. То есть те предметы, которые формируют личность человека, гражданина, которые формируют его понимание, где он живет и в какой стране, вот все это подвергается секвестру в пользу иностранного языка и в пользу физкультуры. И естественно, что мы имеем ту стерильную молодежь, в мозг которой можно вложить любую бредовую идею.
Это осознанная политика.
Это абсолютно осознанная политика. Тем более, что мы теперь знаем, что курировать образование будет Греф, и нынешний министр просвещения – это его прямой ставленник.
Период пандемии показал такую форму, как дистанционное обучение, и уже в высших слоях атмосферы идут разговоры, и планы там формируются определенные по переводу вообще большей части обучения в высшей школе и просто в школе на вот нечто подобное. То есть сделать это нормальной, обычной практикой. Но ведь невозможно же убрать учителя и свести все просто к образованию. Учитель, можно. Он еще и воспитатель.
Можно. Вот как раз воспитательный процесс и хотят убрать. То есть мало того, что, я напомню, в классической русской гимназии был еще преподаватель предмета, и преподаватель-воспитатель. То есть один преподавал предмет, был специалист в своей области, а был человек-ментор, который следил за положением в классе. То есть не то, что вот учитель там говорит, потом отвлекается, так, Маша, прекрати это делать, Саша, что ты делаешь, ну-ка повтори. Ничего подобного. За дисциплиной смотрел второй преподаватель, воспитатель. И поэтому предметнику не надо было отвлекаться на, так сказать, утихомиривание класса. Это другая, для другого человека была задача поставлена. У нас сейчас мало того, что из 45 минут на преподавание предмета отводится, дай бог, 15-20 минут, но все остальное это надо привести детей в должное состояние, чтобы они воспринимали информацию. Это невозможно. То есть это для одного человека, класс 25-30 учеников, это просто нереально, невозможно. И сейчас, когда говорят, вот это дистанционно, сами преподаватели говорят, это будет опять то же самое. Это вот дистанционно удаленное, это для нищих, это для бедных. То есть как ты усвоил? Усвоил, не усвоил, понял, не понял. Еще раз кнопочку нажми, прослушай.
Тем более есть такие сложные дисциплины, которые невозможно таким образом преподавать.
Да, да, когда точные науки, да, действительно, и математика, алгебра, там, геометрия, физика, химия, ну, там требуется просто, для некоторых просто тяжело усваивается. Они должны быть разбиты на под какие-то подвопросы и какие-то, что называется, основы. Просто вот детально изучаться. А вы что, у Ютуба спросите? Или вы в Google полезете? А ребенок-то полезет в Google. А ребенок будет слушать через раз. Потому что если там мама с бабушкой, дедушкой и папой стоят за спиной, он, может, будет слушать. Но ни папа, ни мама, ни дедушка не спросят. Ты понял? Ну, он, конечно, кивнет и скажет, да, я понял. Что он понял? А где, как проверить эти знания? А как контрольные? А как семинары проводить? Ну, вот просто вот элементарно проверка знаний, проверка успеваемости. А еще есть один момент. Социализация. Ведь дети в школе и в вузах, они социализируются. Они учатся взаимодействовать с такими же, как они. А здесь будет получаться, что это будет человек и компьютер. То есть, а как он будет себя в обществе вести? А он сможет адаптироваться к тем нормам поведения, которые предъявляет социум.
Конечно, не говоря о том, что цифровая вот эта экономика, которая нас призывает, она людей выкидывает на улицу. И так-то масса безработных и скрытая безработица. Так их количество увеличится в 3 раза.
Конечно, потому что если вы лекцию вот преподаватель прочли, и вуз ее записал, зачем же преподавателю платить в следующий год? У него же есть, все вот уже наговорил в Включили, опять по новой пластинка заиграла. А преподаватель больше не нужен.
Да, это, конечно, очень горестно. И мы видим на опросах в разных телевизионных программах. Делается вот этот стрит-шоу, опрос школьников, тинейджеров. И ужасные результаты. Люди вообще не знают ничего. Ни о мировой истории, ни о своей истории. То есть это жизнь чистого листа. То, к чему большевики призывали, они меняли там календарь, они хотели
все начать. Так и кабинцы то же самое.
Да, и кабинцы начинали. Вот сегодня вот эта вот либеральная публика то же самое?
То же самое, абсолютно. Почему я говорю, что это смесь культур марксизма, которая направлена на снижение роли мужчины в обществе, дискриминация в отношении белых, девиантное половое поведение, пропаганда фрейдизма, усиление классовых противоречий. При этом главная задача – отмена наличных денег. Это значит, ведет к полной зависимости населения стран от банкократии. Ну и, наконец, конечный пункт – это развал государств и подчинение их глобальному олигархату. Вот это и есть главные цели и задачи мировой плутократии, мирового олигархата.
Ну то, о чем в «Апокалипсисе», в «Откровении» говорил Иоанн Богослов, мы видим, сбывается.
Да, и именно вот это вот уже отцифрованное общество с цифровым сознанием, а я думаю, мы дальше увидим под видом эпидемий реализацию проекта 451 градус по Фаренгейту. То есть сначала они зачистят все электронные площадки от альтернативных мнений, альтернативных взглядов, а потом они примутся за библиотеки. Потом они придумают какой-нибудь вирус, скажут, да, он передается через книги, мы сейчас будем все библиотеки сжигать. И все. И народ скажет, ну, сжигайте, все равно мы их не читаем.
Вот этой публике действительно можно ждать чего угодно, даже того, чего, в общем, ждать невозможно.
Нет, так вот они вот этим всеми действиями и в области воспитания, и в области образования, и в области экономики, они все подготавливают к царству Антихриста. Вот то совершенно с обнуленным сознанием, мировосприятием населения, ну, с радостью примет князя мира сего. В виде Антихриста они примут с радостью. И будут все поклоняться ему.
Да, перспектива незавидная, и спасение только в христианстве, в следовании за Христом и, конечно, в изучении нашей великой культуры, великой русской литературы и
великой
истории, конечно.
Великой русской истории, да.
В чем нам помогают такие люди, как Евгений Валерьевич Алексеев. Хочется ему пожелать успехов. Вот недавно книга у него вышла, посвященная престолонаследию, и, я думаю, появятся и другие работы, несмотря на все сложности и трудности, но книги все-таки люди пишут, и они иногда выходят.
Да, только теперь такими тиражами, что это уже спецлитература.
Да, спецкран требуется. Хорошо, спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Надеюсь, что вы сделаете выводы из этой программы, потому что то, о чем мы говорим, и говорим не только вот в этой конкретной передаче, а во многих других, конечно, заставляет задуматься, заставляет делать какие-то шаги, какие-то выводы, имеющие уши да слышат. Спасибо всем и до новых встреч.
До свидания. Против нас, Господь, мир.